«Дилетанты».
Здравствуйте, это программа «Дилетанты». В эфире Виталий Наумович Дымарский, Карина Орлова.
По отчеству вообще-то журналистов не представляю.
Да?
Добрый вечер, здравствуйте. А я представлюсь с удовольствием сегодняшнего нашего гостя. Андрей Кураев, профессор богословия, диакон. Отец Андрей, спасибо, что пришли. Хотя, значит, мы... Чтобы было понятно, с этой стороны сидят дилетанты, а здесь сидит человек, хорошо подготовленный к нашей сегодняшней теме. А тема у нас сегодня такая: современная ли Библия? Как обычно, мы отталкиваемся от одного из материалов последнего номера журнала «Дилетант», майского номера, и на сей раз это рассказывает.
Это рецензия на фильм Даррена Аронофски «Ной». Рецензия... скажем так, не самая благоприятная, не самая положительная. Ну как, она просто рассказывает о том, что слишком реалистичен оказался фильм. Точнее, режиссер попытался добавить реализма в вымышленную историю, и так это все получилось слишком уж, в общем, за реализмом потерялся смысл. Я так поняла эту рецензию. Но, насколько я знаю, отец Андрей смотрел фильм.
Смотрел.
Как не... вот... Не странно, мне кажется.
Почему?
Ну, не знаю, какой-то такой вот фильм.
Ну, поделитесь вашими впечатлениями.
Я считаю, что фильм очень удачен, прежде всего потому, что, смотрите, на весьма достойном журнале появилась довольно пространная рецензия. Тоже удача. А второе, то, что мы с вами вот сейчас целую передачу этому посвящаем. То есть, благодаря этому фильму многие люди актуализировали вот те самые древние страницы библейского текста, заинтересовались, и более того, этот привычный такой детский, почти полусказочный сюжет про потоп стал предметом для современных интерпретаций, дискуссий. По-моему, это уже неплохая удача. Конечно, в фильме меня поразило прежде всего две вещи. Первое – борьба безудержного фантазма с не менее безудержным буквализмом. Как это совмещается зачастую, чуть ли не в одном эпизоде, одном кадре. Попытка заняться такой, знаете, я бы сказал, баптистской, буквалистской апологетикой иногда. Ну, например, мы знаем со времен Лео Таксиля, что один из главных вопросов атеистических критики Библии – это чем прокормить этот зоопарк было на ковчеге. То есть, как разместить их – это ладно, но еще и прокормом какой. В фильме изящнейшее решение. Их вводят, их усыпляют каким-то наркотиком, с кадилом дымящим, Синой ходит по трюму корабля, и все дружно, птички тут же и животные тут же отрубаются, засыпают. Очень, очень красивое решение, надо сказать. Вот. Поражает действительно в некоторых эпизодах совершеннейший буквализм. Ну, например, если Тувалкаин, оказавшись в трюме корабля, пожирает такой сякой нехороший какую-то животинку, то эта животинка обязательно имеет допотопный облик. И сразу становится понятно, почему нет динозавров. Тувалкаин их сожрал. Поэтому они потоп не пережили. Очень понятный ответ. А вторая вещь, которая меня удивила в этом повествовании, как говорил, уже забыл. Вторая вещь – это потрясающая мультиполиткорректность.
В каком смысле?
Ну, как в каком? Ну, всем читателям Библии известно, что сын Ноя по имени Хам был начальником негроидной расы. И, соответственно, у автора и у читателя, естественно, возникает искушение сразу же его таковым и изображать. И вообще он нехороший человек, вот понимаете. Вот, но...
Одно имя чувствует.
Да. Вот по имени житие, скажем так. Вот. И вот очень интересны были потуги режиссера уйти от этого. Вот Хам получился, ну, обычный городской подросток, конфликт поколений. Это удивительно, да, рассказ о потопе Ноя, о потопе, в котором нет эпизода, в общем-то, Хамова греха, нет проклятия Хама, и, что удивительно, там нет радуги. А вот это, я думаю, тоже, это антиполиткоррекция, я думаю, что я поэтому, понимаю, чтобы не давать мяч на сторону Кончит и других кумиров Евровидения.
Девушек с бородой, да. Отец Андрей, у меня, знаете, какой к вам вопрос, уже отталкиваясь от этого. Я знаю, что церковь или церкви даже, да, не только русская православная, кстати, и Ватикан тоже, всегда к разного рода экранизациям, да, библейских сюжетов относилась очень часто с таким, ну, в лучшем случае нейтрально, а вообще очень часто осуждали какие-то фильмы, я помню, Скорсезе, да, фильмы, которые требовали вообще не показывать, снять с показа. Как вот ваше отношение к этому? что, что вообще можно, можно ли вообще в принципе экранизировать Библию?
И где грань трактовки?
Да,
и
где грань трактовки?
Есть ли она?
В принципе, нельзя, но иногда нарушение этого принципа бывает удачным.
Вот, например, «Страсти Христовы»?
То есть, в принципе, я имею в виду следующее, что есть, мне кажется, какая-то ирония или мудрость Божьего промысла. То, что не может рождать сама православная культура, тем не менее, приходит в наш мир из многополярного культурного мира. Потому что не вся планета православно-христианская. И поэтому, возможно, такие пути и находки, которые мы сами, наверное, не смогли благословить, инициировать, но это не означает, что мы автоматически должны их осуждать и проклинать. А да, вот я не могу себе представить православного христианина, играющего роль Христа в фильме, да? Вряд ли он получит благословение своего духовного отца, и церковь с этим согласится. Но когда человек, который в данном случае, по счастью, от нас никак не зависит, берет на себя этот труд, иногда это получается интересно. В том числе, да, вы правы, фильм «Страсти Христовы» Мела Гибсона.
Я сейчас прерву ненадолго наш разговор для того, чтобы задать пару вопросов нашим слушателям. Во-первых, голосование. Голосование, оно будет и телефонное, и в сетевизоре. Вопрос, собственно говоря, практически, нет, не совсем тот, который мы сегодня обсуждаем. Вопрос такой: а читали ли вы Библию? Вот просто интересно понять, сколько людей у нас читали Библию. Хотя бы, если не полный текст, то хотя бы какими-то частями. Если да, читали, ваш телефон 660-06-64. Если нет, не читали, 660-06-65. Стартуем с голосованием. Я очень надеюсь, что вы
проголосуете честно. Давайте уточним. Письма Адама Марка Твена и переск забавно Библии Леотоксилия не считаются.
Хорошо.
Начался подсчет ваших голосов.
Пошел подсчет ваших голосов. Я повторю еще раз вопрос. Читали ли вы Библию? Вопрос требуется честный. 660-06-64 – да, читал. 660-06-65 – нет, не читал. Тот же вопрос должен быть на сетевизоре. Я надеюсь, что он там появился.
А вот у меня еще вопрос пока.
Нет, у меня еще, знаешь, я пока еще, что нам успеть победителей. Мы еще разыгрываем 5 книжек, которые только-только вышли и поступили в продажу. Это такое внеклассное чтение для школьников, любителей истории, в основном по материалам учебника истории 7 класса, журнал «Дилетант» вместе с издательством «Клевер» издали вот эту книгу в стиле такой популяризаторском, в том же, в каком и делается журнал. И вот 5 книг, только-только еще пахнувших типографской краской, мы готовы разыграть с вами, если вы ответите на такой вопрос. Как назывался на Украине период с 1657 по 1687 год?
Я знаю, да, это мой уровень 7 класса, дайте мне эту книжку.
Да, мы потом вам отдельно дадим. С 1657 по 1687 год и в какой-то степени, ну, похожий, соответствующий русской смуте. Да?
Ну, да, реставрация, реформация, там, да, тоже на буковку «Р».
Ну, не подсказывайте, ну что же вы так... В общем, ждем от вас ответ. Первые 5 правильных ответов. Те, кто 5 человек, которые правильно первые ответят, получат эту книгу. Очень, по-моему, полезную, мне кажется, даже для взрослых.
А вопрос можно? Азиз Андрей, к вам. Да. Пока мы не ушли вот от осовременивания Библии, от всяческих экранизаций, вот вы знаете, 2 года назад или год назад вышел фильм Джо Райта, британский, «Анна Каренина». И тогда в интернете разразился спор между Дмитрием Быковым и Антоном Долиным. Антон Долин – кинокритик. Смысл был в том, что Быков написал такую разгромную рецензию, хотя он не пишет рецензии на фильмы, но смысл был в том, что не то имел в виду Толстой, когда писал «Анну Каренину», и нечего так интерпретировать. Такие интерпретации не нужны, и вообще на них не имеют права авторы произведений. На что Долин ответил, что гениальное произведение, никакой дурной интерпретации интерпретации не испортишь, а в общем-то, а если интерпретация плохая, то и так все будет понятно. Ну, вот как-то так. И что, а, конечно же, в современном мире каждый имеет право на любую интерпретацию, даже самую неправильную, и мы точно не знаем, что имел в виду Толстой. Наверняка. Каждый решает сам. Так вот, про Библию. А вот здесь, как посмотреть, можно ее интерпретировать? И вообще знаем ли мы, что... Да, ведь вроде бы мы же знаем, что имелось в виду в тексте.
Ну, первое. В современной видеокультуре видеоэкранизация классики крайне опасны по той причине, что они создают иллюзию знакомства. То есть многие школьники, посмотрев фильм, пусть даже самый вот дотошно снятый и так далее, в советских традициях, фильм с экранизацией классики, потом считают, что они эту книгу уже прочитали, и поэтому в книгу самой в руки не берут, ее запах не вдыхают ноздрями и не впитывают глазами. Вот это огромный недостаток. Потому что по пальцам можно перечислить случаи, когда экранизация лучше литературного первоисточника. А второе, что касается Библии, это как раз фундаментальное правило, которое надо помнить при знакомстве с Библией. Двое в комнате, я и Библия. Понимаете? Нас всегда двое, как минимум. И поэтому я не имею права говорить, Библия учит что? В моем понимании Библия говорит так. То есть нельзя забывать про очки, которые неизбежно сидят у меня на носу, даже если они притворяются линзами. Все равно эти очки есть. И вот в этом огромный изъян многих-многих таких неопротестантских сегодня движений, которые сейчас называют сектами, вот они наивно считают, что их субъективности в чтении библейского текста нет. И начинают, приведя какую-нибудь цитатку, тоже говорит, Библия учит так-то. У нас в семинарии уже много десятилетий существует на эту тему такая замечательная история, как... В начале 19 века в русских семинариях был запрещен русский язык, как ни странно. То есть даже разговаривать между собой мальчики должны были по латыни. И вот латынь – это главный предмет первых лет обучения. Ну, дети в 11-12 лет поступали, бурсаки вот эти. И однажды на экзамене по латыни мальчику дают перевод на латинский текст, переведи на русский. Текст был из Евангелия от Иоанна. Текст в переводе гласит «Дух бодр, плоть же немощна». Мальчик смотрит слова знакомые «Дух спиритус, плоть каро» и переводит «Спирит хорош, а мясо протухло». Перевод филологически, безусловно, допустимый. Но вот нужна некая конгениальность всегда читателя и автора, чтобы понять, что имел в виду автор, более не приблизиться к этому. Так что это, конечно, совершенно неизбежная вещь.
Ничего страшного, все
это
хорошо.
Это неизбежные вещи, субъективная интерпретативность. Но с чего начинается философия в Греции? С того, что человек понимает, мой взгляд на мир весом, меняет мир, он субъективен. Я не могу достичь полной истины. Но из этого не следует, что я должен перестать стремиться к познанию. Просто я должен делать поправку на самого себя, на те идолы, которые роятся в моем мозгу, и пробовать сузить их количество, уменьшить. Вот с той поры уже 2500 лет человечество этим и занимается.
Я могу уже подвести итоги голосования. Они вас должны радовать, отец Андрей, потому что проголосовало довольно много людей. 78,5% уверяют, что они читали Библию. Не знаю, прочитали ли, но читали.
21,5%, в годы, когда я учился в университете, мои друзья ерничали, что интеллигентным человеком может считать себя только тот, кто хотя бы раз в жизни предпринимал попытку изучить древнегреческий язык. И подчеркивали, не изучил, а предпринимал.
Ну, так вот, короче говоря, 78,5%, я уже не знаю, предприняли ли попытку, или попытка им это удалась, но, тем не менее, они заявили, что они с Библией знакомы, так сформулируем. 21,5% нет. Как вы думаете, это реальные цифры для сегодняшнего мира, для сегодняшней России, скорее?
Для сегодняшней России нет, для аудитории «Эхо Москвы», да.
А вы думаете, что много больше среди аудитории... Ну, аудитория «Эхо Москвы» принято считать либеральной. Вы считаете, что либеральная общественность России более религиозна,
нет,
чем...
Нет, более образованная.
Здесь две вещи. Первое,
это религиозность или образованность?
Это первая образованность. Вопрос, второе, да. Мы с вами понимаем, что аудитория «Эхо Москвы» в значительной степени – это аудитория еврейской интеллигенции, поэтому многие люди в поисках просто какое-то самопознание этнического.
То есть вы думаете, что через Тору?
Ну, в том числе, почему же? То есть, ну, нет, неважно, эти люди читали, судя по всему, пробовали разные страницы Библии открывать, но это был путь, в том числе исторического самопознания, а не просто из любопытства где-то вот Гомера возьму, а еще Бхагавадгиту. А это была именно внутренняя потребность понять, откуда мы. Поэтому я не удивляюсь, что такой высокий процент.
Отец Андрей, а вот вы сказали, что для России, скорее всего, эти цифры нереальные, так понимаю, значительно меньше. Да, ну, я тоже так думаю. А почему? Это как раз вот то, что не могут понять, ну, не знаю, значение современного, не знаю, условно говоря, прикладное. Ну, как бы не все же там стремятся к познанию.
В те годы, когда российская школа учила хорошо читать, Библия была вне этого круга чтения.
Только поэтому.
А потом уже, вновь говорю, мы не спали в видеокультуру. Из культуры читающей в культуру смотрящую.
А вот в связи с этим, вот если вернуться к нашей основной теме, современна ли Библия, то, может быть, даже немножко ее видоизменить. Вот мы про фильмы говорили. А вот с учетом вот этих вот новых моментов восприятия окружающего мира, да, и информационных потоков, как сейчас модно говорить, да, от чтения бумаги, да, к видео, к такое клиповое сознание и так далее, и так далее. Для продвижения, если хотите, Библии, нужно ли, приемлемо ли искать какие-то новые, как опять же сейчас принято говорить, форматы?
Современные формы новые, да?
Знаете, я думаю, что в любой христианской культуре должно быть много Библии. Много текстов в Библии. Ну, скажем, текст для богослужебного использования. Это, конечно, должен быть текст высокоторжественный, ну, аналогично церковно-славянскому тексту Библии, ну, вне славянских церквей, да, или King James Bible в англиканской церкви, Вульгата в католической традиции. Дальше должен быть текст, который конфессионально выверен, такой доктринально адекватен для господствующей конфессии в данной культуре. Третье, должен быть текст научный перевод, без оглядок на те или иные религиозные акценты. Должен быть подстрочник, который невозможно читать, но который помогает понять все-таки определенные аспекты текста. Далее начинаются уже авторские переводы. Авторские переводы – это нормально, их должно быть много. Пусть не все Библии, но отдельных ее книг или глав. Да. И дальше идут уже переложения. Вот моя мечта, чтобы вышел на русском языке перевод смыслов Библии. То, о чем мечтал Лев Николаевич Толстой, то есть идея в следующем, чтобы читатель, первое, мог бы читать священный текст, не заглядывая в словарь, в историческую энциклопедию, и второе, чтобы он понимал, что эта книга про него. Вот, соответственно, ну, как перевести слово, там, ну, например, фарисей? Фарисей – это ведь не священник, а это православный активист, по большому счету, вот мирянин, который вот неравнодушен к религиозному вопросу. Да, это вот православный активист немножко, вот современный такой православный опричник в чем-то, да. Кто такой Понтий Пилат? Там, наместник иудеи или прокуратор, гемон, да. Но это что-нибудь похожее, может быть, на, скажем, посол США в Грузии эпохи Саакашвили.
То есть,
вроде бы иностранец,
прям,
но при этом без него и муха
никуда не будет. Так нужно объяснять, вот так достаточно.
Возможно, модернизировать. Да. Да.
Недавно в Англии такой перевод вышел, один баптистский проповедник сделал перевод. Я не совсем согласен, что в нем написано, но одно место считаю совершенно гениальным. Это когда в Евангелии Христос говорит фарисеям: «Горе вам, книжники, лицемеры, фарисеи», да? А в этом переводе перевод был такой: «Пшли вон отсюда, жадные попы». Смысл в том, чтобы читатель ту же палитру чувств испытал, что первый слышатель этих слов. Что когда мы читаем Евангелие обличения фарисеев, что нам до тех фарисеев?
И что такое обличение в таком виде?
Да.
А скажите мне, пожалуйста, а нет ли вообще тогда смысла, в принципе, взять и переписать, что ли, Библию современным языком?
Каждое поколение должно ставить перед собой такую задачу. Развивается язык, развивается культура, меняются люди. Поэтому переводов должно быть много. И это серьезная и научная задача, и литературная задача. Это должно быть. Другое дело место этих переводов. Да, мы же не всякую картину понесем в храм вместо иконы. Но надо помнить, что искусство сегодня не только храмовое. Точно так же и библистика, не только богословская сегодня существует.
А существует светская?
Конечно.
А есть вот
а что
сейчас?
Такое, извини, а что такое светская библистика?
Ну, то, чем занимаются востоковеды, гибраисты, специалисты по древним рукописям.
Ну, переводы, я так понимаю, да, в том числе, нет?
Перевод в самом широком смысле этого слова. Да. В конце концов, вся гуманитарная наука – это всего лишь навсего искусство читать. Умение читать и понимать.
А есть какие-то вот светские,
да, конечно,
сейчас хорошие современные переводы?
Да,
есть?
Есть.
А на русский?
Ну, из последних авторов, которые это очень качественно делали, это работа академика Сергея Сергеевича Аверинца, вот, из «Мира Ветхого Завета». Вот, кстати, есть интереснейшие проекты обратного перевода Библии с перевода на оригинал. То есть дело в том, что Иисус проповедовал на арамейском языке.
Да.
Это не язык Древнего Завета, это не язык иврита, и это не греческий язык, на котором Евангелие нам рассказывает о Христе. И вот когда сейчас вот ученые реконструировали этот арамейский язык, они пробуют реконструировать и логии Христа, и вот устный оборот.
Угу.
Эффект получается очень интересный. То есть речь становится гораздо более емкой и красочной. Ну, например, в русском переводе читаем: «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть?» Да, вот читаешь, ну, интересно, мы можем задуматься, а на арамейском оригинале это потрясающий фейерверк омонимов, потому что слова «рост», «забота» и «локоть» омонимичны в арамейском языке.
Mm-hmm.
И поэтому понятно, почему это мгновенно запоминалось.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Поэтому, опять же, понятно, становится, почему...
в какой-то мере игра слов, да?
Игра слов, поэтому понятно, почему десятилетия спустя апостолы смогли это записать. И почему можно доверять вот этим десятилетиям вроде умолчания, передачи логии Христа в устной традиции?
Вот так вот.
Да, очень,
а
очень интересно.
А как бы вы ответили на вопрос, современна ли Библия?
Вот, во-первых, во-первых, не
в контексте
обязан.
Современной
я
России.
Не обязана. Библия не обязана быть современной.
Не обязана, но тем
не
менее.
Обязана.
Ну, я так понимаю, что вопрос немножко в другом. Не то, что она современная, а современно ли ее прочтение, современны ли те истины, которые она проповедует.
Знаете, ну, я бы сказал так. Главное, мне кажется, вот сюжет Библии, вот в чем. Всевозможные мифологические рассказы говорят нам о сложных отношениях богов между собой. Что там было у Зевса с Герой и так далее, следы и прочее, и прочее. Вот. А Библия говорит об отношениях Бога и человека. И вот это, может быть, это вечная потребность человека. Как Данте когда-то сказал: «Я поднял глаза к небу, чтобы увидеть, видит ли меня». Вот что такое я в глазах вечности? Я заметен или я пыль? Китайские мудрецы говорили, что человек в глазах Дао не более, чем ворсинка в конском хвосте. И не более того, да? Вот. А библейский взгляд, он совершенно другой. «Израиль, ты зеница ока моего». И Бог плачет из-за человека. Это прямое утверждение Библии. Как такое может устареть?
Ну вот, пока вы ищите ответ на вопрос, который, риторический вопрос, который задал отец Андрей, мы прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Карина Орлова и Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня отец Андрей Кураев, профессор богословия, диакон. И говорим мы о Библии, насколько она современна. Мы выяснили, кто в нашей аудитории, сколько, вернее, людей в нашей аудитории читали или не читали Библию. Большой процент, оказывается, читал Библию. Вот. Теперь мне осталось еще назвать победителей... тех людей, ту пятерку, которая правильно ответила на вопрос о том, как назывался на Украине период с 1657 по 1687 год.
Реформация или Ренессанс?
И не реформация, и не Ренессанс, но на букву «Р», как сказал отец Андрей. У нас многие правильно ответили, хотя многие неправильно. Но те, кто правильно, и первые пять, мы их поздравляем, и вы получите эту книгу. Правильный ответ – «Руина». А пятерка победителей получит книгу «Окно в Европу». Это книга по истории для 7 класса, для внеклассного чтения. Совместное издание издательства «Клевер» и журнала «Дилетант». Называют четыре последние цифры телефона: Антонина 5596, Евгений 7572, Григорий 2936, Света 3224, Таня 9816. Книга ваша. Ну что, мы продолжаем вот тогда беседу. Здесь
вопрос.
Очень много вопросов, надо сказать, довольно интересных.
Вот можно? Нет, сначала давай. С другого начнем. Стоит ли читать Библию атеисту и зачем? Спрашивает вас отец Андрей.
Денис.
Я думаю, стоит. Но прежде всего, самое главное, если вы разрешите Библии вовлечь вас в диалог. То есть не затыкайте себя от ее слова. Один человек очень точно описал историю своих отношений с Библией. Сначала я критиковал Библию, потом Библия стала критиковать меня.
А сами вы как часто читаете Библию?
Это тоже вопрос.
Вы знаете, к сожалению, я в основном читаю Библию профессионально, когда мне нужно уточнить что-то, да, вот, проверить. То есть это немножко другое переживание. Вот до той поры, пока я поступил в семинарию, было другое переживание Библии, конечно.
О, так интересно.
А сегодняшняя Русская Православная Церковь, вот вы говорили о необходимости, ну, в какой-то степени модернизации, что ли, текста, да, там, через переводы на современный язык. Русская Православная Церковь согласна с этим, или она настолько консервативна, что она противится, что ли?
Нет,
это не так. И патриарх Кирилл как раз призывает к тому, чтобы собрать интеллектуальные силы церкви и библеистов и все-таки подготовить в течение обозримых 10 лет новый перевод Библии.
Но службы все равно должны проходить.
Ну, вновь говорю, это одно дело появление новых переводов, другое дело определение их статуса в жизни церкви.
Вот это важно, потому что я думаю, что современный человек, придя в церковь, ну, если там первый раз, да, скажем, я не думаю, что он хорошо поймет священнослужителя.
Ну, конечно, нет.
Но дело в том, что когда Писание читается в храме, то оно читается не столько в качестве проповеди, сколько в качестве молитвы. Я имею в виду, прежде всего, вот, скажем, тот текст Писания, который чаще всего звучит в храме, это псалтырь, ветхозаветная псалтырь царя Давида. И как раз люди поколения привыкли именно к церковнославянскому его звучанию. Вот другие фрагменты, да, перевод слова апостолов, даже Евангелия, да, они могут звучать и на современных языках, и на русском языке в том числе. Я знаю храмы, в которых это и делалось. И патриарх Кирилл, когда был смоленским митрополитом, он как раз Евангелие читал на русском языке во время службы в храме. Вот. Но у разных частей Библии разное назначение во время богослужения. И поэтому не может быть универсального ключа и критерия.
Но я правильно понимаю, что сейчас, несмотря на то, что патриарх призывает к тому, чтобы создать какой-то единообразный перевод, сейчас нет никакого признанного
канонического.
Есть синодальный текст, сделан на середине 19 столетия. Синодальный перевод Библии на русский язык, сделанный с еврейского оригинала.
А есть, да?
Да.
Значит, это я неправильно прочитала. А может быть, мы тогда сейчас как раз послушаем, да, звуковую картину, которую нам подготовил Сергей Бунтман. Это протоиерей Александр Мень читает лекцию о Библии в историко-архивном институте незадолго до гибели своей.
В конце концов, человек живет среди суеты, живет в погоне за иллюзорными часто целями, у него нету времени остановиться и подумать о главном, о душе, о вечном. И вот тогда вечность сама стучится к нему, и ему нужно открыть свое сердце. И тогда он говорит, я войду к ним. И тогда сразу меняются все параметры жизни. Она становится наполненная вечным смыслом. Поэтому не случайно поэты и художники, музыканты и архитекторы, историки и философы возвращались к ней на каждом витке истории. Когда варвары разрушили Древний Рим, блаженный Августин написал знаменитую книгу «Доцветат Деи» о Граде Божьем, в котором он создал новую философию истории на основании Библии. И это стоит над нашей цивилизацией. И попытки истребить ее, которые предпринимались неоднократно, оказывались попытками подорвать самые живительные корни цивилизации. Это касается не только общества, не только ученых, художников и других творческих деятелей, это касается и самой христианской церкви.
Вот такой кусочек мы из выступления Александра Меня прослушали.
Вы знаете, у меня очень странное впечатление от этой записи. Мне кажется, это вопросом, не знаю, может быть, деградации общества. Я не могу представить себе сегодня, чтобы с такой интонацией можно было говорить в столько архивном институте.
Серьезно? То есть это уже, уже не современно, да?
Невозможно. Здесь интонация очень назидательная, очень сверху вниз. Начинается, в общем-то, с призыва к покаянию и обращению аудитории. Вот вы не нашли смысла жизни и так далее. То есть сегодня, я думаю, проповедник, вот именно, ну, вообще невозможно, я думаю, вообще интонация проповедника в диалоге со светским обществом.
Только в России или вообще?
Вообще, я думаю.
В католическом мире тоже? Там же...
Тоже.
А как же там проповеди читают?
Проповеди в храме – это одно для своих.
Это богословство.
А беседа на заведомо светской территории, понимаете, вот у отца Александра начало было очень нелекционное, вот в этом отрезке, что мы слышали. Оно было очень проповедническим.
Вот, кстати, вопрос к лекциям в университетах. А вот спрашивают вас, ну, вернетесь ли вы к преподаванию?
Ну, пока что я технично уволен из МГУ. То есть мне сказали, что пересмотр учебного плана, поэтому на ближайший учебный год не планируется. Дальше посмотрим.
А куда-то в другие университеты вас не приглашают, не зовут?
Ну, жду приглашения. Предложение, вариант.
Вот Александр из Санкт-Петербурга. Обязательно ли ходить в церковь, чтобы быть православным?
До такой же степени обязательно, как обязательно дарить девушке любимые цветы, если ты ее любишь. Понимаете, ну, в жизни человека все состоит из обрядов. Есть обряд ухаживания за девушкой, есть обряд деловой встречи, есть обряд защиты дипломного проекта. Но тем более в религиозной области есть обряды.
А есть что делать, если не нравится ходить в церковь?
Тогда надо честно признать себя неправославным.
Неправославным все-таки. Вы знаете, два вопроса по поводу как раз тоже современных форматов. Есть один вопрос, возможно ли, где-то я сейчас не найду, но я помню его, возможно ли как бы интерпретировать, что ли, Библию через компьютерные игры. И второй вопрос, в каком-то смысле смежный, это из Москвы вопрос. Библия и будущее. Будущее Библии, буду сейчас переводить то, что пишут якобы по-русски. Это электронная книга, знак вопроса. Бумага же исчезнет и истлеет. И вообще без этого томика церковь исчезнет?
Ну, первый вопрос. Не знаю. Не знаю, возможно ли, желательно они, но то, что возможно аккуратное включение тех или иных библейских реалий и сюжетов в какие-то сами по себе вполне светские компьютерные игры, это возможно. Ну, классический пример, знакомый всем, скажем, в игре «Цивилизация». Если ты не строишь храмы в городе, то там начинаются народные волнения. И это приводит ко всяким неприятностям, к руине той самой. Вот. Второй вопрос насчет судьбы Библии. Мир, в котором нет Библии. Это вопрос не автор, это вопрос впервые задал. Он потрясающе интересно рассмотрен в повести американского писателя-фантаста Клиффорда Саймака «Братство талисмана». Попробуйте найти, только очень прошу вас, смотрите внимательно, потому что в советские времена из романа была вырвана предфинальная ключевая глава. Поэтому смотрите просто за нумерацией глав. Потому что в 90-е годы появился точный перевод. Вот нужно, чтобы это не был репринт советского издания. Это, ну, так много было разговоров о том, что с появлением кино уничтожен будет театр, с появлением телевидения отомрет, опять же, и кино, и театр. Этого не произошло. Точно так же, да, правда, количество бумажных изданий сузилось в эпоху интернета, но, видите, тот журнал «Дилетант» востребован и в печатном варианте, а не только в интернет.
Спасибо за особое отношение к журналу.
Да.
Отец Андрей, а вот я прочитал в интернете, ну, это довольно такая давно утверждается, что Библия самая там...
Покупаемая, продаваемая.
Самая издаваемая.
Потому что изрядная часть дарится тиража.
Вот. И тираж, ежегодный тираж Библии, тем не менее, 100 миллионов экземпляров. Ну, мне нет оснований не верить этим цифрам, но как это сообразуется с тем, что вот как бы бумага все-таки уходит немножко из нашей жизни? И зачем в таком количестве издается каждый год?
Это в мире, да, 100 миллионов? Да, ну, смотрите, да, в каждом американском отеле, мне кажется, лежит по Библии.
Ну, хорошо, они что, каждый год меняют экземпляр?
Ну, когда-то менять приходится. Новые строятся. Ну,
вообще, верующих становится больше, на ваш взгляд?
Статистика говорит, что да. Статистика говорит, что увеличение числа верующих, это правда.
Я, конечно, еще вставил реально верующих, а не делающих вид, что они веруют, как очень много, по-моему, таких людей у нас появилось.
Ну, это более сложный вопрос, но да, в целом ну, статистика роста, да.
Отец Андрей, а вот, я не знаю, может быть, вы читали или слышали про книгу «Хижина» Пола Янга?
Сейчас не вспомню.
Это такая там странная интерпретация, очень, очень вольная интерпретация взаимоотношения человека с Богом, и Святая Троица там представлена... Не помните, да, не читали? Ну, ладно, тогда вопрос снимается, тогда потому вопрос что... Снимается. Да, но это очень... Не знаю, может быть, прочитайте, посмотрите когда-нибудь. Это одно время, года два назад, была очень, очень популярная книга, ее буквально все читали, она везде на прилавках лежала, ее все расхватывали, как горячие пирожки. А, ну что?
А вот смотрите, здесь хочу тоже найти вопрос. Вот. Но он такой уже, конечно, не совсем по поводу современности из Кемеровской области. Не доказывает ли множество религий то, что там нет истины? Философский вопрос.
Думаю, что нет. Во-первых, множественность религий доказывает справедливость библейского постулата о том, что Бог уважает человека и не нарушает нашу свободу. А там, где есть человеческое творчество, поиск, свобода, там, естественно, есть разные позиции и разные пути. Второе, мы с вами прекрасно знаем, что у разных людей разные представления, ну, например, о Мировом океане. То есть, если я беседую с туарегами и пробую пересказать им вкратце сюжет фильма «Титаник», я рискую быть непонятым. То есть, как может быть так много воды, как может железо плавать, как может быть железный дом в 10 этажей, как вода может разрезать железо. Явно меня муха ЦЦ укусила. Да? Вот. А племя, живущее у берегов океана, оно все-таки знает о нем лучше. Кстати, а знаете, где живут люди, которые лучше всего разбираются в жизни Мирового океана? В каком месте Земли? В Москве. Потому что именно тут находится Институт океанологии Академии наук. Так вот, представление туарегов и представление...
Советское преподавание географии, что Москва под Пяти Морей.
Ну да, нет, я все-таки не это имел в виду, я имею океанологов профессиональных. Вот. Если они еще работают здесь, если они еще уехали. Вот.
Да, ну, кстати, вот, которые внесли большой вклад в
создание фильма «Титаник». Да, совершенно верно. Вот. Так вот, то, что есть разные представления об океане, не означает, что океана нет.
Это правда. А я вот хотела спросить вас, а вот Русская Православная Церковь, она как-то ставит перед собой задачу вообще, ну, кроме вот декларированной задачи всех сделать православными, высокодуховными, высококультурными, а реально они что-то делают, чтобы привлечь, чтобы, я не знаю, людям показалась Библия современной и в жизни нужной?
Ну, я полагаю, что один из этих проектов – то, что в школах появился курс основ православной культуры. Да, по выбору родителей, но где-то треть детей России, треть четвероклашек имеют возможность знакомиться с курсом православной культуры. Еще какая-то часть знакомится с основами иудаизма, то есть тоже с библейским материалом, еще какая-то часть в целом по истории религии, но тоже так иначе прикасается к миру Библии. Это очень важно, чтобы в пределах детского кругозора, вот детской ручонки, ее досягаемости, чтобы оказался именно этот мир, а не только пультик от мультика. А потом я писал учебник по основам православной культуры и писал именно с такой целью, чтобы ребенок понял, что это про него рассказ. Не про то, что когда-то Содом сделал свою Гоморрою, а вот про это путь познания тебя самого, в конце концов.
Ну, дети, хорошо, а взрослые? Вот те, кто уже не пройдут этот курс.
А дети подглядывают в детские учебники.
Взрослые подглядывают.
Взрослые подглядывают детские учебники, да.
То есть взрослым некоторым нужен детский учебник, чтобы понять Библию.
Поэтому и «Окно в Европу», и для того, чтобы понять историю, тоже неплохо почитать детские книги. Или для детей книги.
Я вот ужасно завидую этим пятерым счастливцам. Седьмой класс – это как раз мой уровень.
Вы получите отдельно подарок, ладно? Знаете, какой вопрос? Видите, что-то мне... потянул уже такие философские сферы. А зачем нужен вообще посредник в общении человека с Богом в виде церкви?
В виде церкви.
Он нужен для работы в одну сторону. Это работа почтальона. От сверху Бога, вниз, да, сверху вниз. Вниз сверху вниз, именно так. Все, что я могу сделать для Бога, я могу сделать в одиночку. Я могу молиться, не выходя из дома. Даже проповедь могу послушать через интернет, пожертвования через Яндекс.Деньги сделать и так далее. Да? Но есть то, что Бог дает людям. В частности, возможность стать больше, чем одиночкой. Возможность встретиться с другими людьми, которые идут той же дорогой.
А кроме этого?
А кроме этого, ну, это я сказал, что я так дал ответ более-менее общерелигиозный, да? Потому что люди разных религий дорожат своей собственной общинностью, своей новой, важной для них идентичностью религиозной. А у православных христиан есть еще и другой ответ, потому что вот обычные религии говорят о том, какие жертвы люди приносят Богу, жертвоприношения, а Евангелие рассказывает о том, какую жертву Бог принес человеку. И вот для того, чтобы получить Христа, он говорит, пейте, это кровь моя, это тело мое. Понимаете, это я не могу достать из холодильника у себя дома. И для этого я должен пойти в то место, где совершаются таинства. То, что Бог влагает в людей.
А вот у русских православных людей вот сейчас, а есть вот эта общинность? Мне кажется, ее нет. Ну, вот эти многокилометровые очереди на Пасху и Рождество, и храм Христа Спасителя я бы не считала.
Она есть, она во многом изуродована, она во многом в чем-то недостаточно развита еще, но она есть. И, конечно же, очень важно, чтобы вот эта общинность эта, на приходском уровне, чтобы она возродилась. И я вижу, все больше появляется людей, которые говорят, мне недостаточно быть христианином только в воскресенье утром. Я вижу, что моя вера требует от меня какого-то дела. Не только молитвы, но и дела. И рождается, разрастается волонтерское движение, в том числе и в православии.
Ну, это я знаю, да, много помогают там бездомным.
Скажите, вот от Дмитрия Мизинцева вопрос простенький. А как привлечь подростка к изучению Библии? Ну, то есть, я думаю, что это вокруг того же самого, да? То есть, в поисках новых форм, наверное.
Ну, что ж, через тот же фильм «Ной» можно попробовать.
А удастся?
Вот вопрос в качестве интерпретации.
Ну, вот именно...
Собеседник, вопрос. А вот... Мастер говорит, пожалуйста, если вопрос же в собеседнике. Понимаете, в конце концов, для хорошего собеседника не так важен повод для начала разговора. Начать можно с погоды. Вам не кажется, что май был невероятно жаркий? Со времен Воланда в Москве такого не бывало. Понимаете, вообще, что вы думаете о конце света?
Вам не кажется, что трамвайные пути в Москве стали меньше?
Смазываться маслом.
А, то есть больше тогда. Я еще хотела спросить про... Все-таки вот вы говорите, что недостаточно по воскресеньям. Я не знаю, вот я считаю себя человеком верующим. Наверное, я не православная, потому что мне не очень нравится ходить в церковь. Хотя есть некоторые, которые
как
мне
православная?
Нравятся.
Как не православная? Какая ты?
Ну вот отец Андрей сказал, что нельзя считать себя православным, если не нравится ходить
то
в церковь.
То есть ты просто верующая?
Нет. Что? Ну мне не нравится заходить в большинство православных
так,
храмов.
Ладно, вашу эпитемью мы обсудим потом
много
после передачи.
Много золота слишком. А почему...
Много золота, то есть чисто архитектурное, то есть
да.
Эстетическое.
Ну, правда. Мне кажется, должно быть более эстетичное.
Есть же и скромные
есть
церкви.
Есть, очень далеко от Москвы. Ну вот, вопрос в том...
Давайте я расскажу.
Да,
у меня
расскажите.
Одно из самых удивительных впечатлений этого лета. Весны. Да. Был я в Баварии, и в Баварии был некий король Людвиг. Человек трагической судьбы конца 19-го столетия, он отказался интегрировать свою небольшую Баварию в состав империи Бисмарка и так далее. И вообще он был немножко странный человек. Он обожал Византию, он обожал Средние века. И он всю страну застроил замками. Вот один из этих замков стал рекламной заставкой компании Уолта Диснея. В начале каждого мультяшка, это волшебный замок, это реальный замок, построенный королем Людвигом. И вы знаете, когда я ходил по этому замку, я удивлялся, чего-то не хватает. А потом посмотрел фильм по истории строительства, и оказалось, что вот пустырек при входе в это замковое пространство, это должен был быть фундамент для храма. Он сначала построил дворец, а потом хотел строить храм, но не успел. Его бояре, там, дворяне сместили, потом утопили. Он храм не успел построить. И я вспомнил историю с библейским Соломоном. Он сначала построил храм Богу, и только после этого стал строить дворец для себя. Так что купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Это нормально, потому что это для всех. Вот я только что вот месяц колесил по штатам, по Америке. Угу. И меня спрашивали о впечатлениях. Я себя чувствую неуютно. Вот неуютно в этой стране. Почему? Потом я понял, в чем дело. Уже к концу этого месяца поездки. Ну, небоскребы, эти деловые центры, это не моя стилистика. Такая 4-5 этажей середины 20 века, кирпичные, плоские крыши и так далее. Это совсем архитектурно ужасно, тем более после европейских городов, после Праги, в конце концов. Вот. А одноэтажная Америка – это потрясающе. Дома – это мечта, конечно, любого москвича. Но тут я понял, почему же мне это неудобно. Понимаете, когда я хожу по европейскому городу и любуюсь на дома, я любуюсь на то, что для всех. Когда я уставился на чужой дом, я прекрасно понимаю, что этот дом не для меня. Да, мне это чужой. Я немножко подсматриваю, немножко завидую. И поэтому мне было вот так внутренне дискомфортно вот по этих пригородах, знаменитых американских пригородах. Так вот, золото храма, оно для всех. Это не бриллиантовое колье на отдельно взятый красавец, а красота храма, она для всех. И поэтому золото храма я не стыжусь, в отличие от золота в епископской резиденции. Вот за это стыдно.
Да, и раз уж, просто коротко, может быть, раз вы целый месяц там были, я тоже, мы чуть-чуть проехались, там действительно же как, в каждом вот этом маленьком городке есть церковь своя, ну, не церковь там, как это называется правильно?
Ну в куче церкви и храмов.
Ну, да, да. И главное, что, судя по фильмам, да и вообще
по рассказам... Ну, кстати говоря, я так и не понял, как американцы различают, где у них темпл, а где church?
Вот, кстати,
церковь и храм.
Да. Вот как они это различают, я не очень понял.
Я тоже не знаю.
Вот, скажем, в Чикаго там храм бахаистов стоит, именно темпл.
Наверное, чёрч это то, что у них у баптистов, а темпл это все, что там у буддистов и прочих. Так почему в Америке каждое воскресенье они все идут, это у них обычный такой, даже уже светский ритуал городской, они все идут на мессу воскресную, слушают. Почему в России только на праздники великие очереди отстаивают, а так... Очень редко кто заходит. Нет?
Вы знаете, храм, где я служу на окраине Москвы, он переполнен в обычные воскресные дни, кроме летних дней. Вот сейчас начнутся отпуска, люди, особенно детишек, развезут по бабушкам и так далее. Поэтому хоть чуть-чуть, слава богу, копеечка бедным сельским приходам перепадет, а московские храмы летом садятся на голодный паёк.
О, вот так вот даже.
Да, у нас сезонная экономика церковная, представьте себе.
Серьезно?
Да.
Интересно. Ну, увы, наш разговор подходит к концу, просто поскольку заканчивается наше время. Мне кажется, что было очень интересно. Не знаю, мне было, во всяком случае, очень интересно. Эта беседа с диаконом отцом Андреем, да и с Кариной Орловой.
Да ладно, не обманывайте.
Программа «Дилетанты» прощается с вами. До встречи через неделю. Отец Андрей, спасибо вам большое.
Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.
Дилетанты.